Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков ИСТФАКа МГУ Сергей Юрьевич Айгишев. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить о викингах. Я так озаглавил программу «Мотивация викингов», потому что мы многое знаем, и уже, собственно, в нашей даже программе говорили об эпохе викингов, которая длилась, поправьте меня, Сергей Юрьевич, если я не прав, с конца 8 века до середины 11-го, о том, как они разбойничали там по всей Европе. Но хочется вот задать вопрос, а что, собственно, случилось? Почему они пошли на юга? Что им там мешало сидеть у себя в Скандинавии и совершенно спокойно выращивать своих овец? Вот... Сергей Юрьевич, давайте начнем, наверное, вот с чего. Вот эта граница, откуда она взялась? Конец 8 века. Такое ощущение, что они там сидели у себя на горе, ну, в смысле, на полуострове. Никто про них не знал, они ни про что не знали. И вдруг из ниоткуда появилось вот это норманы, проклятие нормандское. Как было на самом деле?
Да, ну, самое страшное, бойся того, кто скажет, как было на самом деле. Как любой историк, я завишу, безусловно, от источников. И мы все зависим от источников. И действительно, в данном случае вот такая периодизация, как мы ее называем, обязана именно тем, что эта активность была зафиксирована в западноевропейских источниках. То есть непосредственно очень ярко была отражена, эти источники прекрасно известны, но это не означает, что не было викингов до середины, до рубежа 8-9 веков, и не было викингов после середины 11 века. Таким образом, в данном случае мы зависим от источников, которые нам показывают определенное поведение викингов, этих людей. И здесь мы видим как раз те социальные модели, стратегии, сценарии, если хотите, поведения, с которыми у нас викинги ассоциируются. И прежде, то, что было прежде всего отмечено, это, безусловно, военный грабеж. Собственно говоря, что и означает слово «викинг», оно означает просто морской поход с целью грабежа.
А давайте вот о слове «викинг», о том, что собственно, понимали сами скандинавы по нем, под этим словом, поговорим чуть позже. Мне интересно вот что. Европейцы, они же общались каким-то образом со скандинавами до этого. Там какие-то наверняка были торговые отношения, учитывая особенно какая там скудная земля.
Да, вы совершенно правы. Собственно говоря, первым свидетельством о контактах континента с выходцами из Скандинавии и близлежащего региона мы обязаны Григорию Турскому, который уже под 521 годом в своих знаменитых книгах истории франков, да, или истории франков, 10 книг истории, да, или истории франков, упоминает о том, что набеги людей с севера начались на северные побережья тогдашней Галлии, франкского королевства, еще вот в 20-е годы VI века. То есть здесь мы впервые сталкиваемся с одним из сценариев поведения викингов, то есть именно с военным грабежом. То есть можно говорить, что эпоха викингов в науке существует в широком и узком смысле слова. В узком, так как она отмечена, собственно, в западноевропейских источниках, о чем мы уже говорили, а в широком смысле слова, когда мы можем заметить появление, развитие этих сценариев поведения и, соответственно, их затухание. Тогда эпоха викингов, конечно, становится гораздо более протяженной во времени. Ее можно маркировать временем от VI века, включающий вот этот классический период, под которым мы все и понимаем эпоху викингов, и затухание происходит только к XIII веку, когда мы уже, странно было бы говорить об эпохе викингов, Но именно мы называем эпохой викингов названный вами период, да, рубежа 8, 9 и середины 11 веков, потому что эти сценарии поведения здесь были наиболее очевидны и проявлялись наиболее ярко и таким же образом отражены в источниках.
А археология нам что-то говорит о том, как общались европейцы, ну, я имею в виду континент, с скандинавами?
Да, надо сказать, что, в общем-то, главными источниками по истории викингов являются именно данные археологии. Заниматься викингами без археологии совершенно невозможно. Это главный наш корпус памятников. Он тоже имеет как бы свои пределы информативности, потому что все наши письменные источники, которые очень хорошо известны еще в XIX веке, и здесь ловить и копать, как мы, историки, говорим, уже что-то сложно, потому что не прибавляется корпус письменных источников. Эти источники крайне тенденциозны. И поэтому из-за этого, в общем-то, относительно викингов масса мистификаций.
А что, там шел какой-то обмен технологиями наверняка, да? Из более развитых южных территорий должны были поступать какие-то технологии?
Ну, собственно говоря, да, первый такой важный ресурс, и что сделал большой прогресс раннее скандинавское общество сделало, это, конечно, наличие собственного железа в достаточных количествах, чтобы полностью сменить важный военный и хозяйственный инвентарь. Но технологии выплавки железа были заимствованы с континента, и прежде всего у гальских и кельтских племен.
Поэтому... А чем пользовались до железа, например, викинги? У них был вот этот такой классический бронзовый век?
То, что мы называем бронзовым веком, это исключительно название археологической периодизации, потому что собственных металлов для изготовления достаточного количества бронзового инвентаря в Скандинавии не было. Бронзовый инвентарь был, как мы его называем, импортами, то есть он был привозим, являлся образцом для изготовления сходных инструментов из камня, кости. Вообще можно сказать, что в Скандинавии был не бронзовый, а костяной век.
То есть они из кости перескочили сразу в железо?
Да, да.
Скачок у них. Причем надо отметить, что им очень сильно повезло в отличие от нас, потому что на славянских территориях, ну, там, исконных нельзя, наверное, говорить, но вот на тех, когда мы их застаем в там, письменных памятниках, у славян очень тяжело было с железом. Там только какие-нибудь эти болотные железо, из которого особенно там ничего не выкуешь.
Да, это низкого качества железа, и обрабатывать его трудно, его надо все время было проковывать, и действительно здесь, когда рудные залежи есть, и более того, в горах, то действительно здесь с железом как раз все обстояло, дело хорошо.
Вот, а у скандинавов хорошо все с железом, но при всем при этом, как мы с вами знаем, неисчерпаемые ресурсы у абсолютного зла бывают только в мультиках и в там, фантастических фильмах. И вот викинги, они предстают иногда в истории как абсолютное зло с неисчерпаемыми ресурсами. Давайте посмотрим на это общество с их стороны, вот с севера, что называется. Мы привыкли с юга смотреть. А ватага, страшные люди с топорами. А что было там на самом деле, в самой Скандинавии? Как жили люди, как было устроено общество? И вот как раз здесь, может быть, имеет смысл поговорить о том, что для скандинава среднего означало слово «викинг» и что он обозначал.
Да, это очень важная и большая проблема. И, собственно говоря, во многом экспансии викингов, вот такой выплеску этой энергии, мы, конечно, обязаны эволюцией раннего скандинавского общества, на который было сразу несколько факторов, повлияло на выплеск этой энергии вовне и появление викинга как особого рода поведения. Во-первых, эта эволюция была крайне медленной, но, тем не менее, были принципиальные изменения. И эти принципиальные изменения происходили прежде всего в хозяйстве. Как раз с началом Железного века здесь начинает очень сильно интенсифицироваться, собственно говоря, пашенное земледелие. Становится возможным подъем тяжелых почв, которые в Скандинавии очень тяжелые и немногочисленные, и разбросаны небольшими островками. Соответственно, это приводит к специализации в животноводстве. Прежде всего, Скандинавия – это регион животноводческий, да, по крайней мере, с доминированием скотоводства. И, соответственно, и с изменением еще одной очень важной структуры – это родственные структуры, когда из больших многосемейных коллективов начинают выделяться отдельные могущественные семьи и, собственно говоря, обрастать клиентеллами. И уже идет речь о борьбе за не просто какое-то богатство элементарное, а идет речь о престиже. Начинают возникать очень изощренные отношения кабальничества, данничества, соответственно говоря, для того, чтобы преобразовать собственную жизнь уже на совсем других началах. То есть начинают появляться крупные вожди, которые прежде всего занимаются еще в том числе и торговлей, становятся в огромное количество кругов обмена, они все время что-то меняют. И в данном случае вот эта престижная экономика, которая здесь появляется, начинает сочетаться с экономикой, собственно, производительной, особенно с наступлением Железного века, порождает очень интересный феномен внутренней борьбы этих кланов между собой. Появляются свои лидеры и аутсайдеры, но эта борьба, что, кстати говоря, видно именно по археологическим источникам, когда эта борьба очень серьезно имеет свои серьезные пределы, потому что внутренних ресурсов для того, чтобы совершить качественный скачок и как-то попытаться и материально, и в военном плане обязать или подчинить такой же соседний клан, да, такое же соседнее общество, их не хватает. То есть война приобретает такой перманентный и позиционный характер, а, как мы знаем, это война на уничтожение. Поэтому для того, чтобы получить престиж и, соответственно, одновременно повышать свое богатство, а это вещи взаимосвязанные, материальное и нематериальное, понадобился большой внешний ресурс. Внешний ресурс, который бы дал то, что мы бы сейчас назвали быстрыми деньгами. Много и сразу быстро. Но для этого еще было для этого общества очень важно, каким образом эти ресурсы, эти быстрые деньги получают. И, конечно, для этого общества очень важно такое понятие, как слава, как удача. Вещи вроде бы нематериальные, но они в чем-то должны воплощаться. И, конечно, единственным на тот момент таким ресурсом мог быть систематический, подчеркиваю это, систематический военный грабеж.
А вот смотрите, вы сейчас, собственно, описали, ну, такую стандартную, в общем, схему образования протогосударства, там, политии, то, что сейчас называется. И, в общем, это, ну, ничем не отличается от того, что там было у каких-нибудь иракезов, может быть, даже у греков, вот. Но все равно какие-то особенности в этом обществе есть. Вот давайте, например, поговорим про хозяйство. А описывают как одну из причин, насколько я понимаю, того, что случилась эпоха викингов, например, то, что случилось перенаселение в какой-то момент у них там, и просто не хватило пахотных земель, и народу некуда было деваться. Это верно?
Это верно, но здесь надо быть еще более корректным. Дело в том, что действительно вот этот материальный и технологический прогресс, безусловно, связан с ростом населения, и эти очень небогатые ресурсы оказались перегружены, грубо говоря, едоками и тем, кто претендует на то, чтобы этими ресурсами распоряжаться. И в этом смысле действительно это тоже подталкивало выплеск вовне, потому что мы понимаем, что производительная экономика того времени – это прежде всего очень рутинная и трудоемкая экономика, которая не дает много прибавочного продукта, а много тех самых ресурсов, его надо все время накапливать, а когда идет перманентный конфликт, внутренний конфликт, эти ресурсы очень быстро источаются. То есть грань в этих обществах между богатством и бедностью настолько зыбкая, что надо всегда помнить, что эти общества нищие, крайне бедные. Поэтому, например, самыми богатыми людьми были именно те, которые занимались торговлей теми товарами, которые активно принимали на международных рынках. Это пушнина, это морской зверь и все, что с ним там связано, все, что дает море, да, прежде всего. И поэтому наиболее богатыми людьми были как раз те люди, которые могли устанавливать именно даннические отношения. Торговали, например, саамами, которые давали такой экспортный товар, который был настолько дорогой, что он действительно давал большие прибыли, большие барыши. И здесь, безусловно, появляется еще один сценарий поведения будущих викингов. Это, безусловно, викинг одновременно и купец в том числе.
Я вот пытаюсь для себя просто понять, в чем, например, отличие этого общества от, ну, от близких нам славян, от нас, собственно говоря, от наших предков. Потому что, получается, общества-то развиваются примерно одинаково, но, например, географический фактор, ну, то есть скудность земли, скудность ресурсов, в какой-то момент, ну, общество просто упирается, да, в естественные границы. Если у нас полно земли, там, ну, совершенно спокойно отселилась какая-то семья, да, там, на незаселенный участок, там, вырубила лес и дальше занимается тем же самым сельским хозяйством. У них уже некуда им было дальше развиваться, да, и поэтому вся эта энергия начала выплескиваться. Плюс еще фактор того, что у них в наличии были хорошие ресурсы, которыми можно было торговать. Как мы говорим, пушнина, там, да, железо и еще что-то. Вот, а хотел бы еще обсудить вот такой фактор, фактор климатический, потому что, особенно учитывая то, что вы сказали про широкое понимание эпохи викингов, там, с какого, 6-го, да, века,
да,
до аж 13-го, это вообще идеально укладывается как раз в зону похолодания средневекового. То есть, как мне кажется, что это должно быть, ну, как минимум одним из факторов того, что в этот момент просто им еще и сложно там стало жить на этой территории.
Да, вы абсолютно правы, потому что вот эта производящая экономика здесь ограничивалась объективными совершенно факторами. Во-первых, это, безусловно, это ограничивало внутреннюю колонизацию, то есть освоение в хозяйственном отношении новых земель, трудоемкость и, собственно, просто невыгодность. Отсюда, собственно говоря, относительное перенаселение, оно еще более усугубило внутренний конфликт. Еще более. То есть отношения стали еще более напряженными.
Хорошо, давайте тогда говорить о социальном вот этом, ну, господи, как сказать, о том самом социальном субстрате, прошу прощения за мат в эфире, который, собственно, и занимался вот этим вот грабежом и, собственно, кто стал викингами. А как к ним относилось общество? Какая вообще это, какое это было часть общества? Потому что нам кажется, что все население Скандинавии ринулось на юга и начало воевать.
Это далеко не так. Конечно, у страха глаза велики, и мы можем встретить в европейских источниках о 10-тысячных и 15-тысячных армиях викингов, конечно, которых не существовало, это просто было невозможно. Дело в том, что само скандинавское общество, для самого скандинавского общества понятие викинг — это было синоним понятия разбойник. Естественно, что все общество из разбойников состоять не может.
Да.
И во многом вот этот эпитет «могучий викинг» скорее носил отрицательные коннотации, отрицательные, да, то есть он был удачливый, богатый, но разбойник.
Ну, саги-то про них все равно слагали.
Слагали не только про них, и поэтому в данном отношении обычное общество к викингам относилось очень, очень подозрительно. И мы видим, что, скажем, уже в более поздних скандинавских источниках это слово «викинг» употребляется только как синоним слова бандиты, разбойник, не обязательно, причем, кстати, не обязательно морской, хотя, конечно, с классической эпохой викингов связаны именно морские набеги, тут и корабли, и все что угодно, да, связанное с морем, их огромные скорости, Европа никогда так не передвигалась, как передвигались викинги в то время, очень быстро, поэтому, может быть, это и вот этот ошеломляющий фактор и еще больше пугал европейцев. Само же это общество тоже к ним приспосабливалось, потому что действительно часто они несли с собой нужное богатство, это привозили с собой, они привозили новые, в том числе новые социальные отношения и представления о власти. Часто они претендовали на власть именно политическую, И здесь общество еще раз, еще больше вступало с ними в конфликт, потому что для нормального скандинавского свободного и полноправного человека, безусловно, грабеж не являлся престижным занятием. Наоборот, это определенное отношение к земле, очень специфические отношения собственности, которые порождали специфические же представления о аристократизме человека, который не ест с чужого стола, никому не кланяется, это общество очень чопорное, которое является, прежде всего, обществом свободных домохозяев, которые получают свои доходы совершенно другим путем. Однако, если для подобного домохозяина отправиться в викингский поход было выгодно, он это делал, совмещая в себе сразу три таких ипостаси. Одновременно грабителя, одновременно купца и иногда одновременно колонизатора новых земель, потому что мы видим, что именно в эпоху викингов появляются компактные зоны расселение скандинавов в разных регионах Европы. На Британских островах, на севере современной Франции, на юге современной Италии, в Сицилии, иногда в Аквитании, в юго-западной части современной Франции. Да? Ну и, безусловно, это колонизация островов в Северной Атлантике, огромного количества этих архипелагов, вплоть до Исландии и Гренландии.
Так, а какая часть населения участвовала в этом? В итоге было задействовано в этом процессе?
В процентном отношении это сказать сложно, но минимальная часть населения, то есть где-то около 7-10% населения. Более того, что викинг, мы видим, что викинг становится профессией, фактически профессией по-разному, с разными целями. Либо с точки зрения торговли, например, здесь приходилось, например, очень сильно корректировать свои аппетиты как грабителя, потому что стабильная торговля часто не подразумевала вот этого дестабилизирующего фактора набегов и грабежа, потому что торговля должна приносить прибыль, а если купцов только грабят, и торговые пути становятся небезопасными, по ним просто не перемещаются. Поэтому часто викинги, например, можно так сказать, переквалифицируются и начинают охранять торговые пути. И в данном случае, например, мы это видим прекрасно по присутствию викингов на Руси, где, собственно, они сделали одной из своих профессий не военный грабеж, а, можно сказать, такую полицейскую функцию, когда они охраняют вот этот важный транзитный путь, который ведет в Балтийское море, и, соответственно, вся эта огромная транзитная торговля заканчивается, имеет крайней точкой крайней своей точкой ту же самую Скандинавию, и, соответственно, несет прибыль и внутрь этого общества, внутрь самой Скандинавии.
А как этот процесс устроен? Ну, это, собственно, вот сбор дани, да, с купцов. Там, они должны были, проходя через какую-то территорию, которую контролирует определенный конунг, должны были заплатить ему за охрану, правильно?
Конечно. То есть в данном случае услуга за услугу.
И это сродни, чтобы было понятно и просто всем тем людям, кто жил в 90-е, это такое крышевание на рынке, по большому счету.
В общем, да.
Которая потом во многих случаях перерастала уже, собственно, в протогосударство, в такую политию.
Да.
Хорошо, давайте тогда поговорим об этих людях, о самих этих людях. Кто мог... Вот о дружинной культуре, да? Как эта дружина организовывалась? Понятно, да, что есть какой-то родовитый человек во главе, вождь. А это были дружинниками его становились только его родственники? Или кто-то мог прийти из соседнего длинного дома или там из соседней деревни?
Вы знаете, дело в том, что, конечно, для того, что мы обозначаем словом «дружина», существовало много разных терминов, под которыми скрывались различные отношения. В общем-то, дружина была универсальной военной структурой.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Сергеем Юрьевичем Агишевым, говорим о мотивации викингов, о том, что же случилось и почему они пошли на юг, и пытаемся разобраться во внутреннем содержании этого общества, а не просто смотреть на их набеги. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый вечер. Это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук Сергей Юрьевич Агишев. Еще раз здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Добрый вечер.
Мы остановились на вопросе социального состава дружин. Как они формировались?
Дружин было много, и это был такой универсальный военный организм. Поэтому далеко не все дружины, которые существовали в Скандинавии, были дружинами викингов. Были дружины совершенно регулярные, на территориальной основе. Это в них входили представители местного общества, да, полноправные, свободные домохозяева, о которых мы говорили, которые были одновременно имели право и были обязаны носить оружие, прежде всего для того, чтобы защищать собственную малую родину.
Это вроде нашего ополчения, получается?
Да. Это было очень развитое и основанное даже на разверстке системы. Но если мы говорим о дружинах викингов, то здесь, конечно, основой были совсем другие связи, и связи, прежде всего, не территориальные и не родственные, а, скорее всего, межличностные связи, которые во многом изменяли сам состав этих дружин, в том числе и в этническом плане. Например, действительно, слово «викинг» часто у нас ассоциируется именно со скандинавами. И действительно, большинство тех источников, которые нам о них говорят, действительно, это были скандинавские этнические дружины. И большинство, конечно, викингов, выходцев из Скандинавии, наиболее активно действовали в первой половине IX века. В первой половине IX века. Но как только они отрывались от родной земли и оказывались далеко, особенно когда после 843 года, очень знакового года для вообще всей Западной Европы, они получают базы уже на континенте, в эти дружины постепенно начинают вливаться и другие, не только скандинавские элементы, где главным становится, конечно, верность вождю, участие в получении удачи, престижа и, соответственно, добычи. Собственно говоря, викинг становится профессией, прежде всего, в большей степени, чем маркером какого-то этнического происхождения. Викинг – это профессия, надо всегда об этом помнить. И в данном случае мы видим, что уже после второй половины середины IX века мы видим разноэтничные дружины викингов, где, скажем, рядом со скандинавами могут быть люди и другого, не обязательно даже германского происхождения. И, собственно говоря, но вот этот престиж вот этой профессии воителя, который получает вот эти быстрые деньги, может много раздавать, покупать эту верность или, по крайней мере, вести себя в качестве вот такого щедрого дарителя и нанимателя профессиональных воинов, они сыграли злую шутку и с другими, скажем, жителями побережья Балтийского моря. Поэтому можно говорить и о славянских викингах, знаменитый Йомсборг, например, город, который до сих пор никак не могут найти или идентифицировать существующие археологические комплексы именно с этим городом, но он находился в славянских землях и поставлял в эти дружины огромное количество славянского элемента. Совершенно отчаянными и вот настоящими викингами, в смысле бандита, были эсты, жители современной Северной Прибалтики, их очень сильно боялись, но в данном случае они, конечно, были эпигонами скандинавов, потому что они шли их путем и воспроизводили те самые сценарии поведения, которые здесь были. И поэтому мы можем говорить о полиэтничных дружинах викингов, где, например, вождем мог быть какой-нибудь действительно выходец из Скандинавии, а дружина могла состоять из совершенно разных людей.
То есть, предположим, я вот такой здоровый, молодой, большой, бесстрашный парень, живу в какой-то деревушке, но в зоне там досягаемости какого-нибудь пути морского, речного, неважно. Если мне совершенно скучно и меня ничего не держит, я могу податься в любую дружину, и там меня примут с распростертыми объятиями, я там буду делать карьеру.
Это возможный сценарий, но, безусловно, надо себя каким-то образом в данном случае проявлять. И вы здесь обязательно, вот если мы говорим о внутреннем устройстве этого общества, вы должны быть готовы расставить акценты во взаимоотношениях с тем коллективом, из которого вы либо временно выделяетесь, принимаете такое решение, либо вернетесь. и будете уже жить совсем другой жизнью, не жизнью викинга, либо вы полностью будете оторваны от этого коллектива, порвете с ним всяческие контакты. И, собственно говоря, такие викинги были, особенно такой вот особый, такой рафинированный вид викингов, которые порвали вообще с регулярной жизнью и сделали военный грабеж и данические отношения своей профессии, так называемые морские конунги, угу. Прежде всего, это явление уже X века, которым уже не важно было, кого грабить, они грабили как и британские острова, так и континент, так и саму Скандинавию. Так и саму Скандинавию. Вот эти викинги были наиболее опасными, в том числе опасными для появлявшихся уже государств скандинавских.
А то есть, получается, эта волна викингов, вы сейчас описываете процесс, mm-hmm. которая шарахнула с туда на юга в сторону Европы континента, начала возвращаться и уже совершенно спокойно вернулась вот так вот на свою родную землю, и там они начинали грабить.
Вот как раз и вернулись они совершенно неспокойно, потому что как только Европа на рубеже 9 и 10 века научилась обороняться mm-hmm. от викингов, изучила их тактику, и в том числе военную, и хотя и не могла противопоставить флотам скандинавов свои подобные морские контингенты и свою морскую стратегию, тем не менее они научились обороняться, и, соответственно, викинги проникают и в Средиземное море, где они активно и очень успешно конкурируют с арабскими пиратами угу. в это время и составляют им конкуренцию очень хорошую. Но как только их научили отбивать от европейских берегов, эти штыки обратились против самой Скандинавии. И здесь как раз в Скандинавии тех, кто хотел только грабить, не ждали с распростертыми объятиями. И, скажем, такой фактор, как затухание походов викингов, скажем, в 20-е и 70-е годы 10 века, и потом их интенсификация уже в конце 10 века, связаны еще с тем, что викингов начинают сами скандинавы отгонять от собственных берегов. И во многом успешность вот этой внешней обороны для того или иного хёвдинга, как бы мы его назвали по-скандинавски, или стурмена, то есть стурмана, большого человека, угу. например, будущего какого-нибудь датского короля или норвежского ярла, который связывает свою политическую власть не с викингом, а именно с организацией своей власти на месте здесь, угу. От него ждали еще очень важных вещей, а именно то, как он сможет организовать оборону собственных границ, собственных берегов, прежде всего побережий. Надо всегда помнить, что мы имеем дело с морскими странами, со странами мореходов прежде всего. И вот здесь во многом успех в обороне от викингов, угу. ну вот, например, кому ставили это обязательно в огромную заслугу из норвежских ярлов, это ярлу Хакону. Угу. жившему и правившему на Норвегии в 70-е и 90-е годы 10 века. Он действительно создал такую систему обороны, то есть фактически выстроил такой фронт, так же, как и датские короли. В это же самое время появляется второй фронт. Угу. Извините за такую вот модернизацию этого термина, потому что по словам «второй фронт» мы понимаем, что, собственно, как мы ими пользуемся. Но дело в том, что здесь как раз викинги выступили именно аутсайдерами, потому что здесь они столкнулись с той же самой тактикой, которую применяли сами. То есть местные общества умели с ними бороться, потому что в военном отношении, с точки зрения военной техники, они были подобны им, да, угу. то есть вот мы говорили о дружине как об универсальном таком организме, но с другой стороны, эти регулярные общества опирались на гораздо более надежные источники доходов, они угу. были более стабильны, чем просто военный грабеж и, соответственно, такое терроризирование населения тем, что они будут устанавливать какие-то даннические отношения. Нет, поэтому здесь, конечно, мотивация викингов становится совершенно двоякой. Либо надо продолжать вести образ жизни такого искателя приключений угу. и, соответственно, зарабатывать себе чем угодно, в том числе и предательством, в том числе переходом на службу к другому, например, какому-то могущественному князю, или наоборот, отход от этой службы, либо все-таки начинать каким-то образом взаимодействовать с системой, с регулярным обществом, с обычным обществом, которое очень сильно ограничивало твою активность, твою собственную инициативу, и здесь вот надо было тоже выбирать очень серьезно.
А то есть, смотрите, тогда ситуация это получается, что они вырвались из с родной земли, ушли из общества, а вернуться туда не смогли, остались такие зависли между небом и землей. Но причем, что, что интересно, получается, процесс вот этого образования государства, он шел параллельно, независимо от них. То есть они вернулись как бы к себе на родину, а там уже возникают протогосударственные образования и вот эти вот... местные конунги, которые уже защищают
население. Да, но дело уже в том, что и местные конунги тоже принимали участие в викинге, то есть в военных походах. Но дело в том, опять-таки, с какой мотивацией и с какой целью. Кто-то хотел вернуться, а кто-то вернуться и не желал. Но, между прочим, прежде всего, викинг дал, а то, о чем мы говорили в самом начале, быстрые деньги и качественный скачок для тех политических лидеров, которые, соответственно, связывают свою карьеру с собственной землей, да, со Скандинавией, с одной из данных образований будущих политических, либо, либо, собственно говоря, они принесли модели из Европы организации государства. Например, государство, которое, собственно говоря, имеет династическую преемственность, допустим, определенную легализацию этой власти, а не просто установление каких-то военных, да, военного какого-то террора, если так можно даже выразиться, да. Нельзя всю жизнь людей держать только в страхе, а от этого власть только, наоборот, слабеет, а не крепнет. И поэтому в данном отношении... В данном отношении, когда они сюда вернулись и попытались как-то влиять на этот процесс, такие вот искатели приключений откровенные, да, они стали политическими аутсайдерами.
То есть, получается, выиграли те викинги, там, скажем так, вожди вот этих походов, которые умудрились и в походах поучаствовать, и в то же время какой-то якорь на родине оставить, и не выпасть из социальной структуры общества.
Совершенно верно, потому что в данном случае победили те, кто смогли перестать быть викингами. И быть ими завязать. Только тогда, когда это нужно.
Вовремя.
Да, завязать. И в данном случае, прекрасно зная, что такое викинг, и будучи ими самими, самими, собственно говоря, использовать дружины викингов, но уже как фактор государственной политики. Иногда это удавалось, иногда нет, но во многом и удавалось.
Тут мне опять на ум приходит пример из 90-х годов. Выжили те бандиты, которые выжили, а им пришлось или, собственно, как-то встраиваться и становиться честными бизнесменами, очищать свой бизнес и превращаться в крупных бизнесменов.
Да, здесь надо было легализоваться. Да, надо было легализоваться. Поэтому, конечно, быть только викингом, это значит обречь себя на, безусловно, рано или поздно на то, что ты будешь все-таки и политическим, и социальным аутсайдером.
Хорошо, давайте тогда посмотрим вот еще с какой стороны. Елена Александровна Мельникова упомянула в одной из прошлых передач вот такой интересный фактор, который тоже вроде бы как повлиял на активизацию викингов в этот период, о котором мы говорим. Это арабские завоевания. Насколько я понимаю, схема была такая. Арабы распространились по всему северу Африки, нарушили такую устоявшуюся средиземноморскую торговлю, и эта торговля, она перекинулась пути с юга, вот со Средиземья, туда, на север, на Балтику. И это, в свою очередь, тоже повлияло на скандинавов. Додало им карты в руки, как...
Вы знаете, Елена Александровна абсолютно права. Абсолютно права, потому что Средиземное море перестало быть спокойным и надежным транзитным каналом. Как раз арабский флот, пиратский арабский флот, особенно в Западном Средиземноморье, как раз занимался вот этим бесконечным грабежом. Здесь было очень много пиратов, очень много дестабилизирующих факторов, особенно при слабости той власти в тех странах, которые выходили к Средиземному морю, которые сами были крайне нестабильны, раздроблены и не могли им противостоять, собственно говоря. И поэтому торговля должна приносить, она для того и ведется, чтобы приносить доход. И поэтому, конечно, был выстроен целый ряд континентальных путей, и в данном случае Балтийское море стало таким вот, стало такой альтернативой, и для вот этой огромной транзитной торговли между Западом и Востоком и внутри самого континента, соответственно, появляется Рейнский путь. Угу. Здесь, в Западной Европе, наш знаменитый и любимый нами путь из варяг в греки. И, безусловно, самый быстрый путь, который связывал их между собой, это, безусловно, Балтика и Северное море.
Но там еще был Волжский путь, который
раньше
возник, чем...
Да, безусловно. То есть, но так или иначе, мы видим, что для этой транзитной торговли Скандинавия становится одной из крайних точек. Угу. Здесь появляется большое, ну, небольшое, но значительное количество факторий, исключительно торговых поселений, где оседают вот эти огромные богатства. И, например, самые богатые монетные клады серебра в десятки, ну, тысячи монет, десятка тысяч монет. Вот если вы хотите изучать номенклатуру монет того времени, там, скажем, 10-11 века, этим надо заниматься в скандинавских нумизматических хранилищах.
Причем арабских монет.
Арабских монет, да, причем арабских монет. Потому что, ну, большего разнообразия и репрезентативности вы нигде не найдете. Для этого надо ехать в Скандинавию.
А вот мне, кстати, мысль у меня возникла. А есть какая-то прямая или, может быть, опосредованная связь между вот этой эпохой викингов и последующим возникновением Ганзейского союза? Потому что, получается, это как раз, ну вот, точно так же по тем же самым путям-то все и шло.
Ну, безусловно, что вот этот вот торговый сценарий, в котором викинги тоже участвовали, и скандинавы тоже участвовали, безусловно, сделал путь через скандинавские проливы, Балтийский и Североморский путь, он был испробован, и, безусловно, что здесь возникает своя торговая логистика. Угу. Ну, насколько Ганза иначе эту торговую была несколько иначе организована, но то, что это становится, в общем-то, действительно очень важной альтернативой Средиземноморью, это совершенно верно. И поэтому в данном случае, конечно, надо всегда, например, помнить, что Любек, один из лидеров будущей угу. Ганзы, в общем-то, находился во владениях датчан.
Угу. Как раз вот
да.
Викингов.
Да, все. Да, то есть в данном отношении, безусловно, вот такое развитие этих факторий во многом к тому и обратилось, что даже немецкие земли, которые не имели непосредственного угу. выхода, например, к Балтийскому морю, все-таки пытались хоть каким-то образом вклиниться сюда на побережье, поставить здесь какой-то свой городок, который входил в Ганзу угу. и, соответственно, получал очень большие преференции от участия в этой торговле.
То есть, опять, я с этими 90-ми годами сегодня весь эфир. Ну, вот это другой путь легализации. Да, можно политическую, скажем так, легализацию себя на родине провернуть, а можно вот такую торговую там, на южном побережье Балтики.
Конечно, конечно. Поэтому это во многом это очень было и успешно, и поскольку все-таки скандинавские города были слабыми, угу. очень слабыми, и городской элемент здесь был мало развит, то, соответственно, они, конечно, не играли ведущей роли в Ганзе, хотя и были ее членами и были очень значимыми для Ганзы, например, тот же норвежский Берген, допустим, который был очень важным каналом для торговли, например, с Исландией.
Хорошо, давайте говорить о том, чем все это закончилось. Вот мы поговорили о том, каким мы встретили это общество, там, по разным оценкам, в VI или там, в VIII веке, а каким мы его провожаем, в XI или в XIII, если говорить широко и узко.
Во-первых, мы его провожаем уже более разделенным, с новой элитой.
Разделенным?
Что это? Собственно говоря, уходит в прошлое общество свободных общинников. Они существуют, и это одна из особенностей Скандинавии, где люди свободного статуса, самостоятельные люди, где не было, собственно, крайних форм зависимости очень серьезных форм зависимости здесь не было, но тем не менее их этих людей становится меньше. Появляются новые элиты, в том числе выросшие как раз из викингских дружин. Угу. Они во многом становятся основой для будущих и военных государственных контингентов, и будущих политических деятелей, которые здесь да, появляются. Здесь становится меньше напряженность, потому что вот этот огромный выброс энергии вовне, это все-таки военный выброс, а на войне убивают. И поэтому здесь, конечно, на первый план выходит уже не территориальные, внутритерриториальные конфликты, а исключительно уже социальные новые процессы, когда появляется крестьянство, например. То есть люди, которые профессионально занимаются исключительно сельскохозяйственным трудом, а не одновременно служат в системе земской обороны, да, то есть они уже, например, теряют во многом обязанности носить и право носить оружие, хотя это право будет отменено очень поздно в Скандинавии. Вот, свободный человек – это обязательно вооруженный человек, даже если это не представитель правящей группы. А вот, но их все равно все становится меньше и меньше. Это общество становится более эгалитарным, то есть оно уравнивается по своей зависимости, и, безусловно, новым таким вот трендом его развития становится взаимоотношение этого общества с государством, появившимся здесь государством, и, соответственно, новая система собственности, новые отношения эксплуатации, новые отношения зависимости. И принципиально отличие от Западной Европы, где прежде всего как раз элемент внеэкономического принуждения, как мы знаем, был очень важен, для Скандинавии наоборот. А в развитии этого социума будет как раз важна именно экономическая составляющая этих взаимоотношений при сохранении, в общем-то, личной свободы всего населения.
Хорошо, а вот мне интересно, процесс образования государства, в какой момент и как выкристаллизовываются современные, но вот такие позднесредневековые, средневековые вот именно государства? Как получилось так, что Норвегия стала Норвегией, Дания – Данией, Швеция – Швецией?
Вы знаете, это процесс территориальной, безусловно, это процесс территориальной интеграции, если говорить о государстве как о некой территории, но и прежде всего это христианизация. Когда сменяется сама формула власти варварского конунга и вождя на формулу власти христианского государя, который совершенно иная по своим основаниям и прежде всего по идейному объяснению, что прежде всего связано, конечно, с пониманием того, что такое власть и что такое симфония властей в Западной Европе. И, безусловно, здесь церковь играет одну из ведущих ролей в изменении вот этой формулы власти, превращение варварского конунга в христианского короля.
То есть, получается, викинги как раз принесли вот эту идею государственности, опять же, вот это христианство, все туда, и, ну, буквально, получается, переняли модель.
Вы знаете, дело в том, что христианизация шла не только и даже не столько, и не благодаря викингам, а во многом, скажем, благодаря тем же самым торговым. Торговым связям и, конечно, той политикой, которую проводила империя в X веке в союзе с папством, когда контакты с нехристианами были для христиан жестко ограничены, и когда фактор христианизации, который не играл во внутренней скандинавской политике решающей роли с середины XI века, он становится ведущим. Потому что в данном случае был риск такой вот блокады со стороны уже христианских стран. Поэтому принятие христианства, оно растянулось во времени надолго. Но это решение этого вопроса было принципиальным, потому что без этого, безусловно, не удалось бы влиться вот в этот вот, в это сообщество европейской элиты. И прежде всего элиты, безусловно, христианской, живущая христианским этосом и представлением о власти той, как это диктовала церковь.
А вот смотрите, мы говорим о 793 годе, как о начале, ну, одной такой вот маркерной точке, которую мы всегда отмечаем, 793 год, атака на монастырь в Нортумбрии, это начало. А какие события конкретные мы выделяем как завершение
Классической датой является 25 сентября 1066 года, битва при Стэмфорд-Бридже, когда король Норвегии, уже христианин, в данном случае помогая одному из английских ярлов, погибает в битве при Стэмфорд-Бридже, как раз в той же самой Англии. Но с этим викинг как поход не прекращается, потому что уже в 1070 году датские конунги организовали огромный викинг на те же самые Британские острова, атаковали их и уже столкнулись уже с нормандской элитой, которая через две недели после битвы при Стэмфорд-Бридже была битва при Гастингсе, которая, собственно говоря, и начинает, открывает нормандское завоевание Англии.
Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Напоминаю, что мы сегодня говорили с Сергеем Юрьевичем Агишевым о мотивации викингов, о том, что, собственно, их заставило двинуться на юг, и уже подвели итог и поняли, как это все закончилось. Это была программа «Родина слонов». Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях. Там появляется много дополнительной информации по темам эфиров. Плюс еще и можно прочитать текстовую версию программы. До встречи в следующий вторник после 20 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.